эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвали 20 часов. У микрофона Кейфи Ботюришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Грузинская мечта благодарит министра внутренних дел за разгон митинга 20 июня. Митингующие не сдаются и требуют его отставки. Туристическое эмбарго со стороны России грозит Грузии многомиллионными потерями, но она открывает новые авиарейсы в страну и думает над альтернативными путями для россиян. Абхазские депутаты занимались бюджетными делами, но уделили время и грузинскому парламентарию Акакию Бабохидзе. Может ли Южная Осетия заинтересовать иранский бизнес? Это возможно, считают в самопровозглашенной республике. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте echokavkaza.com. Десятый день в Грузии не прекращаются акции протеста с требованием отставки министра внутренних дел Георгия Гахария. Именно на него протестующие возлагают ответственность за кровавый разгон акции протеста в ночь с 20 на 21 июня. Вчера свою позицию выразили почти все члены правительства грузинской мечты. Они благодарили министра Гахария за то, что он не допустил штурма парламента и смены власти. Это еще больше разгневало участников акции протеста, которые каждый вечер собираются на проспекте Руставели перед зданием парламента и устраивают шествие. Шествие в 7 часов вечера началось и сегодня с площади Республики и должно завершиться на площади Свободы. А накануне впервые за эти дни перед журналистами появилась министр юстиции Теа Цулукиани. Подробности Умзии Парисишвили.
Отставка Гахария не планируется и ничья не планируется. Не планируется. Несколько раз повторила министр юстиции Теа Цулукиани журналистам после заседания правительства. Она впервые публично оценила события после того, как в рамках международного Парламентской ассамблеи православия российский депутат Сергей Гаврилов 20 июня оказался в кресле спикера парламента Ираклия Кобахидзе, и в знак протеста тысячи людей вышли на улицы. «Сегодня в нашей стране горит, не хочу сказать большой, но огонь», призналась министр Лукьяни. Она явно подбирала слова, хотя славится своими прямыми и острыми высказываниями. «Для меня не все равно, подолью я в огонь масло или нет. Поэтому говорю мягко, гражданин страны-оккупанта не должен быть там, где был. За это ответственность кто понес? Второе по счету лицо в стороне». Вышел к журналистам и сам министр Георгий Гахария. Он, как и накануне, заверил журналистов, что не цепляется за кресло, что подать в отставку – самое легкое дело. Но на нем лежит ответственность за сохранение правопорядка, а в отставку он подаст, если следствие выявит системные правонарушения при силовом разгоне митингующих в ночь с 20 по 21 июня. Гахария никак не ожидал, что журналисты спросят его и о Сергее Гаврилове, который планирует еще раз посетить Грузию.
«Гаврилов, вот сейчас, сегодня, вообще меня не интересует. Десятистепенное. Вот сейчас, когда вы задаете такие вопросы, давайте отложим. Не впущу.
Министру все же пришлось ответить на этот вопрос. Далее поочередно слово брали другие члены правительства. Все говорили о том, что министр Кахария спас страну от штурма парламента и насильственной смены власти, за что его и его ведомство нужно благодарить. А чем закончились предыдущие штурмы, напомнил премьер-министр Мамука Бахтадзе, изгнанием президента Гамсахурдия и революцией РОС.
Оба случая завершились тяжелейшими итогами. Это повлекло за собой авторитаризм, оккупацию наших территорий, братоубийственную войну, экономический коллапс и полный хаос в стране. И мы до сих пор ощущаем на себя тяжелые последствия этих событий.
Уверял глава правительства грузинской мечты, не вспомним при этом о достижениях Грузии после революции РОС. Не стоит устраивать в стране пожар из-за того, куда сядет один человек, в кресло или на дерево, возмущался министр финансов Иван Маджавариани. И кем бы ни был Гаврилов, по его словам, закидывать его бутылками не вписывается ни в какие традиции грузинского гостеприимства. Грузинская мечта, и сам министр Кахария лично попросил сторонников не собираться на контракцию. Группа граждан намеревалась выйти на площадь республики, чтобы призвать министра Кахария не покидать пост. Позиция властей возмутила оппозицию организаторов акции протеста. Днем после выступления министров они устроили автомобильное шествие. К ним присоединилась и депутат от Европейской Грузии Елена Хоштария. Власти в истерике. Это вызывает еще больше гнев народа. В общие интересы входит то, чтобы они приняли решение освободить Кахария. У него нет морального права оставаться министром. И начнем переговоры по поводу перехода к пропорциональной избирательной системе, чтобы мирным путем в 2020-м сменилась власть. К вечеру после совещания парламентского большинства лидер фракции «Грузинская мечта» Мамук Амдринарадзе сообщил, что инициатива об изменении избирательной системы только что зарегистрирована в парламенте, чего требовали протестующие. Соответственно, по словам Амдринарадзе, правящая сила учитывает все легитимные требования народа. Но отставку министра МВД участники акции протеста тоже считают легитимной. Они, как и предыдущие дни, в 7 часов вечера собрались перед зданием парламента и не намерены отступать. Накануне демонстранты направились к бизнес-центру лидера грузинской мечты Бедина Иванишвили, скандируя «Разбудим Бедину» и размахивая желтыми карточками. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В ответ на происходящее в Грузии президент России Владимир Путин ввел туристическое эмбарго со стороны России. Оно грозит Грузии многомиллионными потерями. Но обвала экономики эксперты не ожидают. Пока власти ищут обходные пути для доставки россиян в страну и осваивают новые направления, специалисты по туризму и финансисты спорят, какими последствиями для страны обернется прекращение прямого авиасообщения с Россией. Владимир Унанянц разбирался в нюансах.
Грузия потеряет 1% от экономического роста из-за российского туристического эмбарго. Таковы предварительные ожидания специалистов от сокращения потока визитеров из соседней страны. Вместо прогнозировавшегося 5% роста стране придется довольствоваться 4%. Впрочем, министр экономического развития Грузии Натя Турнава выступила с заверениями, что власти уже ведут работу по смягчению негативного влияния от потерь туристического сектора из-за введенного президентом России Владимиром Путиным запрета на прямое авиасообщение. При этом министр перерывает данными, предоставленными туроператорами. По словам Наты и Турнава, она доверяет этим цифрам.
Предварительные расчеты о потерях представили сами туроператоры, и мы верим их данным, так как бизнес лучше знает, с чем мы имеем дело. Речь идет о том, что до конца года ожидания были в пределах 1 миллиона российских туристов, что принесло бы нашей стране доход в размере 750 миллионов долларов. Конечно, это серьезный доход, серьезный фактор. Надеемся, что в этом направлении нам удастся смягчить негативное влияние. Мы работаем над этим. Мы делаем все для того, чтобы потери в туристическом секторе сократились, однако вызов велик.
Негативное влияние власти намерены снижать за счет привлечения туристов из других регионов, в частности, из стран Центральной Азии. Министр экономики уже провела встречу с президентом казахской авиакомпании Air Astana Питером Фостером. На встрече в том числе обсуждали вклад авиаперевозчика в увеличение туристического потока из Казахстана. Власти Грузии намерены усиливать и кутаиский авиаузел. Расписание международного аэропорта имени Давида Акмашинебели, который сделала своей базой авиакомпания «Лоукостер Wizz Air», в ближайшее время пополнится 12 новыми авиарейсами в страны Европы. А сама Wizz Air добавит к своему авиапарку два самолета Airbus A320. В частности, с конца 2019 года регулярные полеты будут осуществляться из Кутаиси по 7 направлениям: Познань, Гамбург, Неаполь, Венеция, Пиза, Франкфурт и Баден-Баден. А с лета 2020-го из кутаиского аэропорта впервые можно будет отправиться в Швецию и Финляндию, в Стокгольм и Турку. Кроме того, назначаются еще 3 новых рейса в Нюрнберг, Ираклион и Ниццу. Натя Турнава назвала оформление нового контракта с Wizz Air возможностью увеличения потока европейских туристов. По ее словам, в скандинавских странах растет интерес к Грузии и появляется прямая возможность принять новых туристов. При этом, хотя акцент делается на Европу, приоритетом остается и сохранение традиционных туристических рынков, отметила Турнава.
Грузия является одной из самых безопасных и уникальных стран на туристическом рынке, и она привлекает как европейских туристов, так и туристов из Азии и России.
Для привлечения последних могут задействовать бесплатные шаттлы из ближайших аэропортов стран-соседей – Армении и Азербайджана. Идею предложил руководству Грузии глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили. При этом специалист уточнил, озвученная министром экономики цифра в 750 миллионов долларов подразумевает полное закрытие российского направления.
Согласно нашим подсчетам, подобный ущерб ожидается, если россияне полностью откажутся от посещения Грузии, как транзитом через другие страны, так и через сухопутную границу. Так или иначе, в экономическом плане больше всего от прекращения авиасообщения с Россией пострадает Аджария. Кроме того, значительные убытки понесет и низкобюджетный сегмент жилья. Более 20 тысяч квартир, которые туристы из России предпочитают снимать вместо отелей. Хочу отметить, что несмотря на то, что туристы из России не входят даже в десятку по туристическим тратам на человека, их количество настолько велико, что в массе они составляют значительную часть туристических доходов нашей страны.
По данным Алавердашвили, общие траты российских путешественников в Грузии за год составили более миллиарда долларов, то есть выше 30% от всех туристических доходов. Тем не менее, несмотря на ожидающееся серьезное сокращение потока туристов из России, общие темпы роста туризма в Грузии останутся позитивными. Такой вывод сделали специалисты крупнейшего грузинского коммерческого банка TBC. Согласно исследованию, на фоне российских авиасанкций ожидаемый рост составит примерно 5%. Поводом для оптимизма, как отмечают авторы документа, служит резкий рост числа визитеров из Евросоюза, Израиля и других стран мира. В документе, в частности, говорится.
Влияние такого резкого сокращения потока туристов из России на экономику должно составлять примерно 1.5%. Однако балансирующие факторы выполнят важную роль в течение последующего года.
В абсолютных цифрах ущерб, который может быть нанесен в течение последующего года из-за действий ограничений на авиасообщение со стороны России, специалистами TBC банка оценивается в пределах 200 миллионов долларов. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
В начале недели на заседании парламента самопровозглашенной Республики Абхазия долго обсуждался вопрос внесения изменений в закон о бюджете на текущий год. Не смогли пройти депутаты и мимо высказывания Акакия Бобохидзе, прозвучавшего в прошлый четверг с трибуны грузинского парламента, рассказывает наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
На заседании сессии парламента Абхазии депутаты решили первым вопросом обсудить изменения, вносимые в закон о республиканском бюджете на 2019 год. Вице-премьер правительства, министр финансов республики Джансух Нанба сказал в ходе своего доклада.
Общий объем государственного бюджета на 2019 год по доходам составит 10 миллиардов 221 миллион рублей. По расходам составит 11 миллиардов 50 миллионов рублей. Теперь поподробнее об изменениях в доходной части. Общий объем доходов республиканского бюджета будет увеличен на 471 миллион рублей. 360 миллионов рублей – это увеличение финансовой помощи Российской Федерации в целях социально-экономического развития по решению межправительственной комиссии. В рамках данного решения также на 60,5 миллионов рублей увеличивается финансовая помощь Российской Федерации в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2017-2019 год. Предполагается и увеличение собственных доходов в объеме 50,4 миллиона рублей. В основном связано с увеличением общего допустимого улова водных биологических ресурсов. Общий объем расходов республиканского бюджета на 2019 год будет увеличен на сумму в 1 миллиард 166 миллионов рублей. В рамках соглашения, заключенного с Российской Федерацией от 2015 года, в бюджете 2019 года планируются следующие изменения. На выплату заработной платы сотрудникам сферы здравоохранения будет увеличение на 15 миллионов. Культура и искусство, средства массовой информации, увеличение составит 4,5 миллиона. Физическая культура, спорт и молодежная политика составит 2 миллиона. Социальная политика 1 миллион. И львиная доля средств будет направлена местным бюджетам с целью увеличения заработной платы отдельных категорий работников.
Депутат Дмитрий Дбар, который является одним из лидеров оппозиции, сразу же пошел в атаку и поинтересовался увеличением суммы резервного фонда президента. Нанва ответил.
В данном проекте предлагается увеличить резервный фонд президента на 93 миллиона рублей. Значит, итого он составит... Резервный фонд президента на сегодняшний день 350 миллионов рублей.
Еще на 90. Увеличение зарплат мы полностью согласны. Угу. Это, такой шанс появился, нужно помогать нашим бюджетникам, учителям и всем остальным. Но почему мы увеличиваем бюджет президента?
Мирий Сергеевич.
На миллиард может увеличить еще?
Нет, таких возможностей нет.
Ну и слава Богу, что у меня нет.
Дмитрий Дбар явно намекал на то, что эти деньги могут пойти на избирательную кампанию кандидатов в президенты от действующей власти. Но Джансух Нанба сказал, что необходимость увеличения резервного фонда президента в этом году до 443 миллионов рублей была вызвана чрезвычайным происшествием в столице – пожаром 2 мая в Сухумской средней школе номер 2. Депутаты Илья Гуния и Рауль Лоло подвергли законопроект жесткой критике, но председатель профильного комитета Натали Смыр настаивала на том, что изменения в закон надо внести до 1 июля, чтобы бюджетникам можно было уже начислять повышенную зарплату. В итоге из 27 голосовавших в первом чтении «за» проголосовало 25, 1 против и 1 воздержался. Во втором и окончательном чтении соответственно 19, 4 и 3. Затем слово было предоставлено Дмитрию Дбару, который сказал:
«Я хочу прокомментировать депутата цитирую его. Убивал вас в Абхазии, буду убивать. Да. Который сказал на весь мир. Я хочу обратиться к президенту Республики Абхазия и генеральному прокурору Республики Абхазия о том, чтобы возбудили уголовное дело против этого человека, попросить наших коллег Российскую Федерацию объявить его международный розыск по его заявлению официально. И попросить президента Республики Абхазия поддержать Российскую Федерацию и закрыть границу Грузии с Абхазией по реке Ингур на время, пока вот эти вот высказывания, пока там не успокоится ситуация, и мы не увидим, что никакой угрозы со стороны Грузии нет у нас».
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
А вот как Акакий Бобохидзе объясняет свой выпад против членов российской делегации на заседании, прерванной 19 июня Межпарламентской ассамблеи православия. С просьбой о комментарии к нему обратился журналист грузинской службы «Радио Свобода» Джимшер Рехвиашвили.
Депутат Госдумы Российской Федерации Николай Земцов обратился в Следственный комитет России с просьбой начать расследование на основании вашего высказывания. Вам приходится слышать какие-либо угрозы в свой адрес. Вы чувствуете себя в безопасности?
По поводу опасности скажу вам, что думать об этом и беспокоиться нет смысла. Что касается возбуждения дела против меня Следственным комитетом Российской Федерации на основании моих высказываний, то я приветствую это. Комитету тогда придется расследовать, что было нужно российским гражданам в Абхазии в 92-93 годах, а также что делали российские граждане на территории Грузии в 2008 году. И тогда я готов отправиться в Москву и сотрудничать со следствием.
Как известно, Россия действует не только через официальные ведомства, там могут прибегнуть и к другим методам воздействия. Вы не собираетесь обратиться в наши официальные структуры, чтобы как-то обеспечить свою безопасность?
Что-то сделать можно, но быть всегда защищенным от какого-то ведомства невозможно, поэтому у меня нет никакого желания находиться под охраной.
Мы заглянули в их уголовный кодекс, там по этой статье предусмотрено чуть ли не 15 лет лишения свободы и даже пожизненное заключение. А вы не раздосадованы, не жалеете о том, что сказали?
Я жалею только об одном. Плохо звучит, когда в индивидуальном формате говоришь слово «убивал», потому что во время войны люди гибнут, но когда человек говорит это абстрактно, это принимает какой-то киллерский формат, что очень далеко от реальности. Российские граждане передвигаются по Грузии, им не грозило, не грозит и не будет грозить опасность ни со стороны граждан Грузии, ни с моей стороны лично. Что касается первой российско-грузинской войны 92-93 годов, я еще раз говорю, если Следственный комитет начнет расследование не только на основании моих слов, а расследование вообще, и даст ответ на вопрос, почему были российские граждане в Грузии на территории Абхазии, то, повторяю, в этом случае я буду даже сотрудничать с их следствием.
Слово «убивал» было сказано в смысле «сажался».
Конечно, упаси меня Господи, мне известно большое количество фактов, когда грузинских пленных скрывали чеченцы и абхазы. Еще могу сказать, что именно так же грузинская сторона скрывала их пленных. К сожалению, на каждой войне гибнут люди, в том числе это могло быть и в результате выстрела моего автомата.
В заявлении российской стороны также сказано, что во время боевых действий вы были контужены.
Никакой контузии не было. Могут считать меня дееспособным. И что касается опасности, никто и никогда от нее не застрахован. Россия, возможно, получит вместе со мной еще одну проблему, если пойдет по пути известного дела Скрипалей и других похожих дел. И это не облегчит ей жизнь. Так что, если мое имя станет играть какую-либо роль в осложнении жизни для России, то Бог им в помощь.
Депутат парламента Грузии Акакий Бубохидзе отвечал на вопросы корреспондента грузинской службы «Радио Свобода» Джимшера Рехвиашвили.
Эхо Кавказа.
А власти самопровозглашенной республики Абхазия ввели такие ограничения на пересечение де-факто границы для жителей Гальского района. На подконтрольную грузинским властям территорию вчера перешли лишь несколько человек. По ту сторону Ингурского моста остаются абитуриенты, которым предстоит сдача единых национальных экзаменов. Подробности в сюжете Серго Брегвадзе.
В Грузии проходят массовые протестные акции провокационного характера, затрагивающие государственность Республики Абхазия. Службой государственной безопасности Республики Абхазия разработан и реализуется необходимый комплекс мер реагирования. Одна из мер – введение временного ограничения на пересечение государственной границы Республики Абхазия с Грузией.
Такое заявление распространила служба госбезопасности де-факто режима Абхазии. В сообщении не сказано, как долго будут действовать эти ограничения. Между тем, с утра возле административной границы собрались десятки людей, намеревавшихся попасть на подконтрольную грузинским властям территорию. Некоторых из них все же пропустили через Ингурский мост. Среди них жительница Гальского района Рима Качарава и ее тяжело больная мать, которые направлялись в Зугдиди.
Ей должны провести диализ, у нее есть соответствующая справка. В Гале его не проводят, только в Сухуми, но там нет мест. В связи с этим нас пропустили, больше никого не пропускают. Очень много больных, которые на операцию ехали, тысяч проблем у людей. Это очень плохо.
Говорит Рима Качарава. Удалось пересечь административную границу и Наргизе Рубакидзе. Она проживает в Кутаисе. В Гальском районе она гостила пару дней. Учитывая эти обстоятельства, в качестве исключения ей разрешили пройти через Ингурский мост.
Если бы вы увидели, сколько человек там стоит. Мне кажется, они просто перекрыли дорогу детям, тем, кто сюда учиться ехал. Этих детей правда жалко. Они хотят учиться здесь. Очень плохо, что там им перекрыли путь.
Рассказывает Наргиза. Эти подозрения усиливает и тот факт, что решение было принято через 9 дней после начала акции в Грузии, говорит глава образовательного ресурс-центра Гальского района Нона Шонье. Причем за час до закрытия административной границы в школах Кварчели и Гале прошли выпускные вечера. По завершению этих мероприятий многие выпускники планировали пересечь административную границу, утверждает Шонье.
Лишь два абитуриента успели перейти на контролируемую грузинскими властями территорию еще до перекрытия Ингушского моста. Остальные заперты там. У населения нет никакой информации по поводу того, когда будет открыт путь. Вступительные экзамены начинаются уже 2 июля. Если к тому времени они не перейдут сюда, то, конечно, не смогут их сдать и стать студентами.
В этом году в вузы планировали поступать 175 выпускников школ Гальского района, говорит Нона Шонье. По этому поводу сегодня сделала комментарий госминистр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили.
Мы вместе со всеми соответствующими структурами в очень интенсивном режиме включены в работу над тем, чтобы это незаконное ограничение было снято в ближайшие сроки, чтобы не пострадало население. Мы со вчерашнего дня находимся на связи по формальным или неформальным каналам, в том числе и с помощью наших партнеров. Больше всего наше население беспокоится из-за молодых людей, которые должны принять участие в национальных экзаменах. Сейчас мы работаем с Минобразования, чтобы у гальских абитуриентов не было препятствий для доступа в вузы на территории, контролируемой грузинскими властями.
В течение дня разные местные СМИ распространяли неофициальную информацию, согласно которой ограничение будет в силе 10 дней. В то же время один из жителей Гальского района, который также пересекся административную границу, в интервью грузинской службе «Радио Свобода» заявил, говорят о 3 месяцах. Впрочем, что может знать дежурный? Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Голоса.
Как реагируют на события в Тбилиси в самопрогласованной республике Южная Осетия? Интерес к этому проявила наш корреспондент с Хинвали Зарина Санакоева.
Вы следите за событиями?
Нет, я не слежу за ними, если честно. Так-то да, я в курсе, но мне это не интересно почему-то.
А как вы считаете, это может какое-то влияние оказать на Южной Осетии?
Не думаю. Ну, там спланированное что-то было, как я поняла.
Да. Просто...
Было спланировано, потому что там говорили, что сразу и плакаты появились, и все появились сразу. А это же не с неба все свалилось. Да.
Не учились того.
Нет у меня столько времени, чтобы следить. Если попадаются новости по телевизору, смотрю. Знаю, что антироссийские настроения поднимаются. Конечно, это плохо. Обострение и беспорядки точно никому не нужны. Главное, чтобы войны не было, не дай бог.
Вы следите за событиями в Грузии?
Я слежу за событиями в Грузии, конечно. То, что там творится сейчас... Ну, естественно, это безобразие. Потому что бедному народу это не нужно. Да, вы знаете, почему это там происходит, и мы все знаем. Почему? Мне кажется, это Саакашвили все-таки, который вернулся на Украину. Вот он это все и делает, мне так кажется. Он подстрекает. Я слежу за событиями, как будет дальше. Но я переживаю за этот бедный народ. Я еще раз говорю, то, что там собирается на площади, это не тот бедный народ, который тоже переживает там же, в Грузии. Понимаете? Это вот подкупленные их специальные такие, такой контингент, можно так сказать. Вы знаете, я так спокойна за Южную Осетию. Наша Россия с нами, да? Поэтому я абсолютно почему-то, вот раньше я еще переживала, но вот на этот раз я спокойна, что они сюда не то, что не сунутся, они вообще не посмотрят в нашу сторону, мне так кажется, потому что с нами Россия.
Откуда мне знать, что происходит в Грузии? Новости смотреть особо некогда. Сейчас лето, почти все время я в селе провожу, ухаживаю за садом и огородом. Но я слышала, что все началось с парламента. И мне понравилось, что русский депутат там сидел. Сейчас против России демонстрации идут. Хорошо, я их понимаю, но мне интересно, когда Грузия говорит о том, чтобы помириться, неужели они не могут представить, что мы относимся к Грузии намного хуже, чем Грузия относится к России? Я желаю им понять это. задуматься и успокоиться. Если бы я мог их успокоить, я бы успокоила. Но что я могу?
Это цели собраканита, она будет его.
Ну да, конечно, а кто не следит. Я думаю, что каждый человек...
А это вам интересно? Для чего?
Конечно, мне интересно.
Что ты об этом?
Я что думаю? Что тебе сказать? У меня свое мнение, если честно. Все, что там происходит, конечно, касается нас. В первую очередь даже касается.
А сейчас как это может?
Сейчас? Ну, как? Негативно. Чтобы не было обратно войны, чтобы... Вообще-то они прямые наши соседи, граничим. Вот. Мы боимся всего того, что было, все, что мы прошли, все, что мы пережили. Вот всего этого мы боимся, конечно. Чтобы не повторилось все это. Вообще-то это борьба между большими странами. Начнем это. Россию никто никогда не победил, и мы надеемся, что так и будет в дальнейшем.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа». Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Переходим к другим важным темам недели. Тбилисский городской суд в среду признал виновными Георгия Сохадзе и Автандила Канделакишвили в групповом убийстве грузинского правозащитника Виталия Сафарова. Тем не менее, судья не разделила позицию обвинения, касающуюся мотива преступления, а именно то, что оно было совершено на почве национальной нетерпимости. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Виталий хоронили с 300 белых роз на нем лежало. И сегодня у меня прямо, я когда зашла, увидела эти белые розы, у меня возобновилась эта картина, что я сегодня его хороню еще раз. Я не знаю, сколько раз я за 9 месяцев пережила смерть своего сына.
Говорит мать Виталия Сафарова Марина Аланакян. Родных и друзей Виталия Сафарова легко было узнать в толпе. Все они пришли в суд с белыми цветами в руках. Судья Шурена Гунцадзе, прежде чем огласить приговор, предложила обвиняемым произнести последнее слово. Канделакишвили, который накануне сказал, что хотел бы обратиться к семье Сафарова, сегодня предпочел промолчать. А Георгий Сахадзе принес соболезнования семье и повторил то, о чем говорил в ходе судебного процесса, что дело, по его словам, сфальсифицировано, и он не причастен к убийству. И его, и Автандила Канделакишвили, судья приговорила к 15 годам лишения свободы. Шурена Гунцадзе признала их виновными в умышленном групповом убийстве. Однако в части обвинения, касающейся мотива преступления национальной нетерпимости, судья не разделила аргументы прокурора. Вынося вердикт, она упомянула фразу «убей еврея», которую, как следует из показаний очевидцев, выкрикнул Сохадзе. Однако, так как конфликт начался еще до упоминания этнического вопроса, судья сочла, что преступление не было совершено на почве национальной нетерпимости. В ходе назначения наказания были приняты во внимание как личность обвиняемых и их прошлое, так и жертва их действий и итог кончина Сафарова. Если бы в конфликте не присутствовал аспект национальной нетерпимости, физическое противостояние должно было бы возникнуть в первую очередь между зачинщиками спора и обвиняемыми, считает прокурор Михаил Чхейдзе. Однако к конфликту, завязавшемуся около бара «Варшава», Виталий Сафаров изначально не имел никакого отношения. Согласно показаниям свидетелей, он включился в него позже. Чтобы разрядить обстановку, когда спор шел на тему Грузии, он упомянул, что является евреем и работает в неправительственной организации. Именно эти слова вызвали обвиняемых агрессию, говорит прокурор.
Сам свидетель Николас Шанава подтвердил этот факт, рассказывая о деталях убийства. Кроме того, он добавил, что встреть они Виталия Сафарова в другом месте, они бы нанесли ему физические оскорбления, если бы узнали, что он еврей.
Сторона обвинения намерена обжаловать приговор, как, кстати, и защита. Хотя адвокат Автандила Канделакишвили Зураб Бегиашвили в то же время считает приговор своего рода победой.
Сегодня суд доказал, что в Грузии на расовой почве людей не убивают, что в Грузии нет нетерпимости, что для любого человека, любой национальности, религии, расы, жить здесь безопасно. Молодой человек Автандил Канделакишвили, которого целых 9 месяцев незаконно обвиняли в убийстве на почве расизма, сегодня практически был оправдан, так как суд исключил пункт расизма.
Виталий Сафаров был убит 30 сентября 2018 года. Все эти 9 месяцев, говорит его мать Марина Аланакян, они были в сомнениях, опасались, что прокуратура может кого-то покрывать или что на скамье подсудимых могут оказаться не те, кто должны. Однако, говорит Марина, в ходе судебного процесса они убедились в верности действий прокуратуры. По ее словам, все доказательства, улики, записи с камер видеонаблюдения, показания свидетелей, которые они услышали в ходе 2-месячного судебного разбирательства, помогли им удостовериться в том, что все было именно так. По поводу приговора Марина Аланакян говорит, что надеется на вышестоящие судебные инстанции, на то, что они не побоятся признать, что ее сын был убит на почве национальной нетерпимости.
И все-таки это должно прийти к тому, что этот мотив должен быть доказан, потому что ненависть здесь существует в Грузии, и не надо на это закрывать глаза. Лучше о ней говорить и быть настороженным, и чтобы дети, выходя на улицу, думали, что может что-то случиться, были бы осторожными. Мы никогда в жизни не могли ожидать такого, что с нами случилось.
Судебное разбирательство по делу об убийстве Виталия Сафарова началось в середине апреля и продлилось более 2 месяцев. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Генпрокуратура самопровозглашенной Республики Южная Осетия просит для экс-министра связи и массовых коммуникаций Георгия Кабисова 12 лет лишения свободы. В Цхинвальском городском суде прошли прения сторон. Приговор будет вынесен в начале июля. Ирина Келихсаева с подробностями.
Судебное разбирательство началось с выступления представителя Генпрокуратуры Эдварда Джоева. Сторона обвинения продолжала акцентировать внимание на нескольких эпизодах преступлений, настаивая на 12-летнем сроке заключения и выплате нескольких миллионов рублей обвиняемым. Большая часть обвинений основана на свидетельских показаниях бывшего заместителя Кабисова Валерия Кочева. «Эхо Кавказа» приводит отрывки выступления прокурора.
В июне 2011 года Кабисов Георгий Сергеевич под угрозой увольнения Кочева с должности генерального директора ГУП РТРС Республики Южная Осетия, а также прекращение деятельности у электросвязи, то есть путем вымогательства, требовало Кочева приобрести для него в качестве материального вознаграждения оборудование радиостудии стоимостью 3 408 399 рублей, что Кочев, находившийся в служебной зависимости от Кабисова, исполнил, приобретя указанное оборудование на средства, выведенные со расчетного счета у электросвязи. Далее, он же в августе 2011 года умышленно действовал в целях извлечения преимуществ для Государственного комитета информации, связи и массовых коммуникаций, используя свое служебное положение из иной личной заинтересованности. Вопреки согласия собственника имущества Кочеева, ВХ распорядился изъять из законного владения связь различных автотранспорт на общую сумму 4 557 тысяч рублей, которым распоряжался и использовал в интересах Государственного комитета информации, связи массовых коммуникаций и ЗАО «Посттелеком», что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов гражданина. Он же не позднее 7 ноября 2017 года, имея умысел на приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, противоправно приобрел автомат марки АК-74 2008 года выпуска и боеприпасы к нему, которые хранил в занимаемом домовладении. Он же в соучастии с Джоевым Ильяном Гидвановичем, выступая в роли организатора действия через Джоева, используя заведомо подложные документы, организовал легализацию имущества в особо крупном размере и приобрел через доверенное лицо Джоева право собственности на антенно-мачтовые сооружения в количестве 10 штук.
По словам прокурора Джоева, все это подтверждается и показаниями свидетелей, и протоколами осмотра.
Прошу суд признать Кабисова Георгия Сергеевича виновным по пунктам Б и В части 5 статьи 290 по факту получения взятки в особо крупном размере, сопряженном с вымогательством взятки, и назначить ему наказание в виде 10 лет лишения свободы. Признать Кабисова виновным по части 2 статьи 286 по факту превышения должностных полномочий, назначить ему наказание в виде 5 лет лишения свободы. Признать Кабисова виновным в совершении преступления, предусмотренной частью 2 статьи 286 УК РФ по факту превышения должностных полномочий, назначить ему наказание в виде 5 лет лишения свободы. Это, значит, передатчики и радиостудия, 2 эпизода разных. Признать Кабисова виновным в совершении преступления, предусмотренной частью 6 статьи 290 по факту получения взятки, сопряженной с его вымогательством в особо крупном размере, опять же, по радиостудии, назначить ему наказание в виде 11 лет лишения свободы. На основании статьи 69 УК РФ путем частичного отложения наказания назначить Кабисову окончательное наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в УК-1 Министерства юстиции Республики Южная Осетия. Также прошу суд применить статью 104 прим. 1 УК РФ, то есть конфискация имущества, полученного в результате совершения преступления, а именно антенно-мачтовых сооружений, на которые был наложен арест путем безвозмездного изъятия и обращения в собственность государства. Кроме того, обвинение поддерживает гражданский иск Кочеева Валерия Файтоновича на общую сумму 11 814 331 рубль и Комитета связи и массовых коммуникаций республики на общую сумму 155 590 659 рублей и просит суд их удовлетворить. Также прошу взыскать с подсудимых процессуальные издержки, которые составляют 12 тысяч рублей.
Адвокат Георгий Акабисов и Крамжан Раматов отвечал на речь прокурора почти 2 часа. По его словам, защита удивлена общими словами о том, что все обвинения были доказаны. Адвокат обратил внимание судьи на имеющиеся в деле нарушения и отсутствие доказательной базы, после чего резюмировал.
Конечно, можно признать виновным без доказательств. С точки зрения обвинения, я имею в виду, я полагаю, что вы разберетесь досконально показанного доказательства.
Сам Георгий Кабисов тоже принял участие в прениях и даже выступил с последним словом подсудимого.
Ваша честь, я прошу полностью вас меня оправдать. Вы этим сделаете самое хорошее в жизни дело. Вы прекратите беспредел в Республике Южная Осетия. Ваша честь, это я не просто так говорю. В ходе моего заключения незаконного были выявлены не десятки, а сотни уголовно-процессуальных нарушений, всяких нарушений закона. Очень многие устранены именно из-за того, что Мариша не подыграла по моему сигналу. Вот я несколько раз задавал вопрос, не вменяемый, охестующий метод. Вот утром рано их забрали к себе в Россию. Ваша честь, если вы пойдете у них на поводу, то я же говорю то, что вы это не можете говорить, я вместо вас говорю. Если пойдете на поводу, они в следующий раз не знают, что другое что-то попросят. Вам это лучше, чтобы они прекратили. Это и Верховному суду будет какая-то помощь, чтобы судьям, но как судьям, в ваших планах. Это по вашему ударе. Каким аршином мерите, таким вам и будет отмерено.
Приговор Георгию Кабисову, который находится под стражей с 7 ноября 2017 года, будет оглашен 5 июля. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Из Ирана на днях вернулась делегация торгово-промышленной палаты Южной Осетии, где она принимала участие в конференции «Иран-Северный Кавказ. Перспективы сотрудничества культурного и экономического развития». Некоторые итоги этой поездки в материале Мурата Гукимухова.
2 года назад во Владикавказе прошел экономический форум под названием «Иран-Северный Кавказ. Перспективы сотрудничества культурного и экономического развития». В продолжение этого мероприятия в Тегеране прошла 2-я конференция, говорит участник гостинской делегации Вахтанг Джикаев.
Официально по линии торгово-промышленной палаты Российской Федерации мы получили приглашение. Делегация из 3 человек из Норвегии впервые посетила Иран, приняла участие в этом форуме. Это была первая ознакомительная поездка. Поговорили с иранскими бизнесменами, было ряд встреч, обучать их. Это проект, например, камнеобработка, строительные проекты на территории Южной Осетии. И наоборот, то есть что можно воду отсюда увозить, вот этот камень туда. То есть, ну, такие проговорили. У них назовут 2 палаты. Торгово-промышленная палата Ирана и называется палата международной кооперации. 2. Значит, торгово-промышленная палата занимается государственными проектами. Ну и как бы мы все-таки общественная организация. Нас принял вице-президент палаты международной кооперации Исламской Республики Иран. И вот пригласили их, договорились о сотрудничестве, обмене.
По возвращении домой в пятницу председатель торгово-промышленной палаты Южной Осетии Алан Алборте отчитался по итогам поездки перед президентом Анатолием Бибиловым. Он назвал поездку успешной, пояснив, что в форуме принимали участие более 100 крупных компаний Ирана из всех провинций. Алан Алборте выразил уверенность, что не за горами тот день, когда иранский бизнес войдет в Южную Осетию нащупывать свои интересы и стороны перейдут к более тесным кооперациям. Здесь, наверное, трудно удержаться от улыбки, если учесть несоразмерность масштабов республики. республики и прожектов. Маленькая аграрная республика, соответственно, с маленьким рынком, населением и по объективным причинам незначительными производственными ресурсами. К слову сказать, в Южной Осетии уже заключены десятки договоров об экономическом сотрудничестве с Сирией, Донецком, Луганском, Крымом, с Россией, наконец. Но такое впечатление, что эти договоры просто некому наполнять реальным содержанием. Они как бы остаются достижением бюрократии по самому факту их подписания. В этом смысле символично, что в рамках форума юго-осетинская делегация представила модульные технологии, то есть, в общем-то, российскую компанию, которая, как юго-осетинское предприятие, строит в Сирии щитовые дома. Серьезности разговору прибавила вот эта реплика президента Бибилова. Цитирую с сокращениями. «Иран активно сотрудничает с близлежащими странами, с Российской Федерацией, что дает нам возможность развивать торгово-экономические отношения, развивать банковскую сферу и культурные связи. Это очень перспективное направление. Отрадно, что наша торгово-промышленная палата ездила туда, искала возможности для экономического сотрудничества. И не обязательно, чтобы только между Южной Осетией и Ираном. Есть и третьи страны, которым можно найти выход через Иран. В этом плане нужно серьезнее поработать». Конец цитаты. А вот это уже предметный разговор про тот самый банковский сектор, который Южная Осетия уже развивает в Донецке, Луганске и в Крыму. А теперь, похоже, собирается развивать и в Иране. То есть про российский офшор в Южной Осетии. По всей видимости, считает российский экономист Александр Караваев, речь может идти о расчетах в рублях между субъектами бизнеса в России и Иране, или Иране и в третьих странах, через небольшие внутренние банки, недосягаемые для санкций, с использованием юго-осетинских юридических адресов, которые невидимы для возможности их блокирования, говорит Александр Караваев.
Понимание в Москве, что Южную Осетию надо как-то двигать. А куда двигать? То есть двигать ее именно вот в тех нишах, в которых Россия уже зафиксировала свой большой интерес. И геополитические, и макроэкономические, но оказалось вот под силовым полем санкций. Южную Осетию используют как один из каналов такого неподконтрольного санкций взаимодействия. То есть вот такие вот механизмы, они для Осетии фактически единственный канал выхода за рубеж. И вот этот выход за рубеж, он ограничен только вот теми этими странами, которые уже находятся под санкциями, как и Россия. А для Южной Осетии это один из возможных доходов реально в экономику. Даже если это не связано с производством продукции, Южная Осетия предоставляет услуги такие.
То есть услуга Южной Осетии прежде всего в том, что она предоставляет юридический адрес?
Услуга почтового ящика такого. Другой, то пока это только на начальной стадии, и как это будет развиваться, непонятно. Но этот интерес уже обозначен по факту уже, да?
По мнению Александра Караваева, эта схема может оказаться востребованной в сегодняшних условиях, когда межбанковские долларовые переводы с Ираном затруднены, и банки Армении и Грузии берут высокие проценты, чтобы осуществить переводы в Иран или из Ирана. Как эта схема могла бы работать на практике, Александру Караваеву пока сказать трудно, потому что российские механизмы по созданию альтернативы долларовым расчетом только стартуют. Непонятен и круг клиентов этой схемы, в отличие от клиентуры, например, юго-осетинского офшора, через который идут расчеты с Крымом и Донбассом. Все-таки речь идет явно о небольшой по объему схеме расчетов со своей спецификой. Крупные российские игроки, считает Александр Караваев, использовать эту схему не станут. Мурат Бухимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
За прошедшие 5 дней национальная валюта Грузии обесценилась на 3,6% по отношению к доллару США. В Нацбанке считают, что кратковременное колебание курса обусловлено негативными для страны решениями руководства России, и ситуация не требует вмешательства. Прогнозируемые потери грузинского валютного рынка от российских санкций оцениваются экспертами в 200-300 миллионов долларов. Ситуацию изучал наш специальный корреспондент Иракли Урагвелидзе.
На протяжении последней недели грузинский лари обновлял антирекорды. 1 доллар можно купить за 2 лари 88 тетри. Президент Нацбанка Коба Гвенитадзе заверил журналистов, что причин для паники нет. Шок будет временным. Стабилизация будет достигнута до конца года, пообещал он.
В сегодняшней ситуации влияние оказывает фактор возможного снижения турпотока из России. И, разумеется, рынок реагирует на это негативными ожиданиями. В данной ситуации Нацбанк Нацбанк не собирается вмешиваться. Как показывает практика разных стран, валютная интервенция только отложит коррекцию валютного курса, приведет к углублению шока и большему обесцениванию лари.
Заместитель министра финансов Георгий Какауридзе, в свою очередь, высказал убеждение в скорости стабилизации ситуации.
Макроэкономические факторы не дают оснований для такого обесценивания лари. Мы думаем, что налицо ажиотажный спрос в связи с возможным падением турпотока из России. Думаю, шок будет кратковременным, и реальное значение курса будет обусловлено макроэкономическими индикаторами.
Эксперты в целом разделили позитивный настрой представителей властей. Начальник департамента анализа консалтинговой компании Галт энд Тагард Эва Бутюришвили дала такую оценку потерь от российских санкций.
Мы считаем, что средневзвешенный курс лари вернется к докризисной отметке. В первом квартале обесценение было в пределах 7%. И мы считаем, что известие об ограничении турпотока, конечно же, отразилось на рынке. По нашему прогнозу, потери от российских санкций не превысят 200 миллионов долларов. К концу туристического сезона их удастся компенсировать с других направлений. В конечном итоге позволит сохранить баланс.
Глава НПО общества и банки Георгий Кепуладзе в целом согласился с оценкой ущерба, но призвал регулятора к вмешательству в ситуации на валютном рынке.
Мы считаем, что российские санкции не нанесут чувствительного ущерба грузинской экономике. Но, разумеется, хотелось бы более убедительных заявлений со стороны Нацбанка и правительства. На фоне грядущих слухов об ужесточении российского эмбарго на валютном рынке царит паника и необходимо принятие первоочередных мер со стороны регулятора, чтобы как-то сбить ажиотаж.
В свою очередь, банковский эксперт Васил Ревишвили не считает вмешательство Нацбанка обоснованным.
Считаю, что основные макроэкономические факторы не ухудшены, нет даже снижения турпотока. Поэтому я думаю, что мы имеем дело с кратковременным ажиотажем, не требующим дополнительных интервенций. Речь идет об обратном, чтобы Нацбанк прекратил изымать валюту с рынка, чем он усиленно занимался в последние дни.
Представитель бизнеса, однако, не столь оптимистичный. Они полагают, что потребителей ждет очередной виток повышения цен, если ситуацию на валютном рынке не удастся стабилизировать в ближайшие дни, говорит глава Ассоциации импортеров нефтепродуктов Ванум Тфралашвили.
На протяжении последнего периода цены на топливо были стабильны, и теперь именно снижение курса лари оказывает на них ключевое влияние, так как цена на нефть в глобальном масштабе стабильна. Ажиотаж вокруг лари порождает чувство нестабильности, поэтому представители бизнеса пытаются перестраховаться, поднимая цены. И этот процесс уже затронул все сегменты рынка.
По словам главы ассоциации дистрибьюторов Ивы Чхония, у предпринимателей попросту нет выбора, так как ежемесячные колебания курса лари разоряют средний и малый бизнес.
У бизнеса есть обязательства перед партнерами, в том числе зарубежными. Продукция завезена, ждет реализации, а курс резко снижается. Нам приходится закупать подорожавшую валюту, чтобы завести очередную партию товара. Я не утверждаю, что подорожание произойдет уже завтра, но в том, что это случится, можете не сомневаться.
Предостерег бизнесмен. По итогам мая годовая инфляция была на уровне 5%. Очередное обновление индекса произойдет 3 июля. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Организовав школьникам выпускные балы, Абхазия переключилась на президентские выборы. В среду там началась регистрация. Центр избиркомом инициативных групп граждан и политических партий по выдвижению кандидатов в президенты самопровозглашенной республики. Пока Изида Чания писала обзор событий недели, ЦИК успел зарегистрировать еще одну инициативную группу по выдвижению кандидатам в президенты бывшего главы СГБ Астамура Тарба.
На этой неделе во всех районах Абхазии прошли выпускные балы, которые серьезно отвлекли пользователей социальных сетей от политических страстей. Родители выставляли фотографии своего умного и красивого чада и с удовольствием принимали поздравления. Так что и нам, абхазам, ничто человеческое не чуждо, и несмотря на всю политизированность нашего общества, темы семьи остаются приоритетными. Главной же политической темой недели, конечно же, стало выдвижение кандидатов в президенты Абхазии. Абхазии, которое началось 26 июня. В первый же день ЦИК зарегистрировал инициативную группу по выдвижению кандидата Алмаза Джопуа, депутата парламента двух созывов, деятельность которого отмечена требованиями введения моратория на добычу нефти и разрешения на затемнение стекол на автомобилях. В этот же день ЦИК зарегистрировал партию Акзара, созданную бывшим министром внутренних дел генерал-майором Леонидом Дзябшпа. Напомню, что Дзябшпа был освобожден от должности под давлением оппозиции, которая в июле 2016 года штурмовала МВД, требуя его отстранения от должности. В 2014 году генерал-майор уже баллотировался в президенты и набрал 3,4% голосов избирателей. 27 июня ЦИК зарегистрировал еще одного кандидата в президенты, общественного активиста Астамура Какали. Его выдвижение стало поводом для серьезной полемики как в рядах единомышленников, вместе с ним лоббирующих принятие закона о декларировании расходов и доходов и введении в УК понятия незаконное обогащение, так и среди пользователей соцсетей. Поводом для полемики стала информация о том, что Астамур Какали некоторое время назад ездил в Грузию на лечение. Часть соратников Какали сочла такую деталь в биографии кандидата в президенты Абхазии недопустимой, отказалась от участия в его выдвижении и предложила ему не баллотироваться в президенты. Астамур Какали не согласился с доводами своих соратников и собрал инициативную группу, которая зарегистрировалась в Центральной избирательной комиссии. 28 июня глава ЦИК Томас Гогиа провел брифинг для журналистов. Он сообщил результаты работы ЦИК за минувшие два дня и ознакомил собравшихся с режимом работы и финансовыми затратами Центральной избирательной комиссии. На момент брифинга в ЦИК проходила регистрация инициативной группы по выдвижению Астамура Отрба, в прошлом главы госкомпании «Абхаз-Чай». Таким образом, к третьему дню регистрации стало понятно, что политические тяжеловесы не будут спешить со своим оформлением и, скорее всего, заявят о своих политических амбициях ближе к окончанию срока фиксации кандидатов на высшую должность страны. На этой неделе произошло нечастое событие – заседание сессии парламента. На нее собрались 27 депутатов, которые после длительных споров все же проголосовали за внесение изменений в бюджет. Дело в том, что изменения, в частности, предполагают повышение заработной платы для отдельной категории бюджетников в сфере образования, науки, культуры, здравоохранения, спорта, СМИ и социального обслуживания. Депутаты были перед дилеммой. С одной стороны, не дать согласия на повышение заработной платы бюджетникам они не могли. С другой стороны, несложно догадаться, что их мучили сомнения, не добавит ли голосов в копилку действующего президента на предстоящих выборах решение о повышении заработной платы. 8 депутатов из 27 не стали голосовать за это решение. Повеселило на сессии парламента и предложение одного из депутатов доставить в Абхазию депутата грузинского парламента Бабахидзе и судить его по абхазским законам. Возможно, депутат Дмитрий Дбар, озвучивший это предложение, забыл, что его грузинский коллега обладает таким же статусом депутатской неприкосновенности, как и он сам. И самое главное, что между Грузией и Абхазией нет межгосударственных отношений. Таким образом, его предложение выглядит как предложение государственной структуре похищение депутата, которое он возложил на спецслужбы Абхазии. Надо сказать, что это не единственная странность, прозвучавшая из уст этого депутата на сессии парламента. Но не будем о депутатских странностях. Их перечень может занять все время, которое отведено на обзор недели. На этой неделе правоохранители задержали очередных распространителей наркотиков. На сей раз ими оказались две женщины из Украины. На момент задержания женщины пребывали в состоянии наркотического опьянения. Возмущение общественности вызвало то, что закладчицы наркотиков работали под прикрытием детей. На видео, появившихся в соцсети, видно, как женщины с маленькими детьми, фотографируясь на самой оживленной части набережной столицы, около Юки, закладывают в колючую листву растения пакетик с метадоном. Еще две новости про две границы. Российско-абхазскую по реке Псоу и абхазо-грузинскую по реке Ингур. Характерное для курортного сезона столпотворение на российско-абхазской границе опять застигло врасплох российских и абхазских служителей границы. В социальных сетях появилось видео, на которых водители рассказывают, рассказывают, как застряли на несколько часов на российской стороне. Стоим в пробке на временном ввозе уже 4-й час. Работает только одно окно, пишет один из туристов. Начальник таможенного комитета Абхазии Беслан Свинария подтвердил СМИ, что автомобильная пробка возникла по причине того, что на российской стороне работает только одно окно для оформления автомобиля, и пообещал, что проблема будет решена в ближайшее время. События в Грузии стали поводом для введения ограничений на пересечение абхазо-грузинской границы по реке Ингуш. Служба государственной безопасности Абхазии сообщила, что массовые акции протеста в Грузии проходят в непосредственной близости от государственной границы с Абхазией в Зугдидском районе Грузии. Поэтому службой государственной безопасности ограничен въезд иностранных граждан с территории Грузии и выезд граждан Республики Абхазия на территорию Грузии. В Абхазии по-прежнему следят за развитием событий в Грузии. Надо сказать, что впервые за столько лет общественность нашей страны испытывает интерес к происходящему в соседней стране. Конечно, это связано с тем, что все понимают, что антироссийские лозунги, звучащие в Грузии, направлены и против Абхазии. Партия «Форум народного единства» выступила с заявлением, в котором отмечает, что попытки грузинских властей и их воинственного окружения представить Абхазию как грузинскую территорию, будто бы оккупированную внешними силами, далеки от исторических реалий. Партия выражает согласие с ужесточением режима пересечения государственной границы с Грузией. Тем временем в правительствах Абхазии и России идет согласование соглашения о бессрочном взаимном пребывании. Сейчас срок пребывания граждан Абхазии в России и граждан России в Абхазии не может превышать 90 суток. Специально для Эхо Кавказа из Адачани, из Сухума.
Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вела программу Кейти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.